жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость — Леонид Притула. Леонид, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Многим не надо представлять Леонида Притулу, а кто не знает группу, в которой Леонид играет на бас-гитаре, сейчас все услышат. Но самое главное, что формат нашей программы – программа «Выбор». Кто бы ни был ты сегодня, музыкант известный или певец, или научный работник, так или иначе, наша программа для тех, кто не нашел еще свое предназначение в жизни и не нашел свою дорогу, она называется поэтому «Выбор». А гости у нас бывают разные. Я просто повторю, что сегодня Леонид Притула. Леня, вот просто сразу тебе все в руки. Я обычно позиционирую, что член Евангельской церкви, то есть человек верующий, убежденный верующий. А все остальное, как там ищите горнего, все приложится. Что приложилось к тебе? Вот после того, как ты нашел горнего.
Когда я принял Господа, мне просто именно принятие Господа слишком было какое-то большое вот такое вот, ну, расстояние, именно временной отрезок был большой. У меня получилось как необычно, да, когда чаще всего люди приходят, находясь на последнем днище последнего ада, там, да, живя здесь на земле, уже там находясь, они как бы деваться некуда, они быстро принимают там, да, и находя вот этот единственный тесный путь в Царствие Небесное, да, и который, через который потом как бы происходят как бы вторые роды, духовные роды человека. Почему тесный путь?
Да.
Я сравниваю с физическими родами, только это духовные роды через тоже тесные врата. Вот. Да. И у меня получилось так, что я все-таки был, я отношу себя больше к ДВРам, да, вот детям верующих родителей. Потому что я был уже с детства, ну, с юности, так можно сказать, уже слышал о Боге очень многое. Находился постоянно в курсе каких-то собраний там христианских, которые проводились у нас дома моими родителями. Я вот Библию узнал, скорее всего, так вот сидя за стенкой, слушая, как проходят эти собрания, и как мой папа объясняет там новым прихожанам, что кто такой Иисус Христос, за что Он умер, там, да, для чего вообще существует Бог, для чего существует наша жизнь. Вот. И я, в принципе, был уже тогда готов. Ну, у меня не было какого-то вот, как сказать, вот пинка, что ли, чтобы я…
Потребности?
Да, не то, что потребности, а вот…
Потребности.
Может быть, потребности, но я все постоянно хотел вот выходить, и мне постоянно что-то мешало. Вот, я помню, что как-то один раз даже, ну, это часто было, но могу один пример привести, что я пришел в церковь, уже вот, ну, чувствую после проповеди, готов выйти, вот уже ноги тянут, Бог зовет выйти туда на покаяние. Я вот только вставать и смотрю, а там женщина, она какая-то была при звании военной, она приводила постоянно солдатов туда. И смотрю, выходит куча солдатов туда, они все хохочут, смеются, для них это несерьезно. И я смотрю, думаю, нет, это не мой день покаяния, я не хочу, чтобы так было, я хочу по-другому. И вот очень долго не выходил. Вот.
И ты знаешь, это так часто бывает препятствием. Это бывает самообманом. Хочу не по-другому, и поэтому это будет не сейчас. Лёнь, я вот что хочу сказать. Группа, ваша музыкальная группа «Город 312», очень известная группа, многими людьми любимая, скажем так, фанатов у вас очень много, вы много гастролируете. И просто еще раз напомню, наша программа называется «Выбор», и люди делают выбор. Ты начал сегодня свою речь с того, что люди, когда уже спасаются, как из огня, они выскакивают и за Бога цепляются. Как в твоем случае было? Все-таки у нас радиовещание, не видео, нас только слышат. И поэтому немного нарисуй образ свой. Ты из какой семьи, ты уже сказал, где звучало о Боге много, что-то хотел, чего-то не имел, как ты зрел, и как ты пришел к тому, что вот эта музыкальная группа образовалась в Бишкеке?
Музыкальная группа образовалась уже в Москве, вот которая сейчас город 312. В Бишкеке, да, у нас были разные группы.
Разные, да.
Мы с моим старшим братом играли в одной группе, солистка, которая сейчас солистка города 312, она была совершенно как бы сама по себе. А здесь мы уже как бы вот, приехав сюда, решили поработать вместе и создать вот такой проект.
Приехав опять сюда, ты говоришь. Ты вот уже так прижился здесь, прирос, приехав сюда. Послушай, а откуда взялась музыка вообще в семье? Откуда взялась тема? Почему были разные группы в Бишкеке? Что это было? Вас обучали музыке? Что
ну да,
это
мы
было?
С детства, я с детства учился в музыкальной школе. Вот, ходил на скрипку заниматься. С 1 по 7 класс учился в музыкальной школе, и у меня не было практически детства из-за этого. Вот, потому что я завидовал всем пацанам, которые во дворе могут играть там, не знаю, вальчики там у нас назывались, любые игры там, да, а я футбол, а я все время приходил, делал уроки в школе, потом мне нужно было делать уроки в музыкальной школе, на музыкальную школу, сольфеджио, там, гармония, и идти потом на эти уроки еще до вечера, и потом еще мне родители заставляли, чтобы я убирался дома, и у меня как бы вообще не было детства-то как такового. Я был очень, ну, мне было очень неприятно, что у меня такая жизнь. Вот. Но хотя сейчас я благодарен своим родителям, то, что я сейчас считаю, что чем сложнее детство, тем легче. Тем легче во взрослой жизни, потому что я в детстве уже нашел себя, я знал уже, кем я буду, я знал прекрасно, кем я буду там, в 40, в 50, в там, 60 лет.
Нет, ну послушай, счастье, что это не мама знала. Так бывает, что и детство трудное, но только это все в одни ворота. Мама знает, кем ты должен быть, а ты сейчас говоришь, что ты уже знал, кем ты будешь в 50
лет. Да, я знал, что у меня есть музыкальный талант, потому что я уже с 4-5 лет садился, там, наигрывал на рояльчике что-то, сочинял какие-то уже там мелодии, я уже понимал, что это мне легко дается, и понимал, что мне это нравится. Вот, я понимал, что у меня откуда-то пришел талант, да, я еще не был верующим, я не знал, откуда он приходит, но я знал, что талант этот есть, как бы, да, и он, в отличие от других ребят, которые вот со мной вместе там во дворе жили, у них, они тоже со мной вместе там некоторые ходили в музыкальную школу, но у них так это не лилось, и видно было, что они занимаются, как бы, скрипя, вот, не знаю, там, своим сердцем отдают это время, а я, мне как бы это все легко дается, я по сольфеджио, меня все списывали там, да, кто со мной учился, потому что мне это было, ну, реально дано. Я слышал это все. Я слышал ноты, я жил ими, мне можно было сыграть на, там, когда мне было 7 лет, на рояле ноты, там, я мог отвернуться и все эти ноты назвать спокойно, как бы, да, как мне сказали, что у меня абсолютный слух. Вот. Ну, естественно, я сейчас я уже в положении человека, там, да, взрослого, понимаю, что это был талант от Господа, да, что Бог, скорее всего, мне этот талант дал не просто так, чтобы я играл в группе «Город 312» там, да, и наращивал популярность, а для того, чтобы я как бы прославлял Бога,
хорошо,
работал в прославлении.
Да, проще говоря, так, этот талант можно было зажать для большой сцены, куда-нибудь, в общем, ничего не посвятив Богу, как чаще всего бывает. Но все равно, придерживаясь этого формата «Выбор», сейчас я скажу, в детстве, будучи музыкантом, скрипачом, потом пошла гитара, очень легко уйти с такого социального пути, очень легко уйти в наркотики, очень легко уйти в какие-то такие переулки, из которых или очень тяжелый возврат, или его оттуда нет. Вот как пролегал твой путь? Потому что так или иначе, то, что группа талантливая, то, что все, многие, кто вас знает, хотят слышать о вас, ты чуть позже это озвучишь. Но именно от чего тебя уберег Бог и из чего ты сделал свой выбор.
А вот знаете, есть такие вещи, как Господне благословение даже еще неверующим людям. Если человек избран, да, и он потом придет к Господу, то Господь этих людей уберегает. Иногда даже такими штуками, что кажется, что он наоборот наказывает там, да, человека. Но на самом деле, вот, например, он уберегает от многих вещей, потому что вот у моего отца, у него нет одной руки с детства, он в 7 лет потерял одну руку, под поезд попал, там баловался с детьми, прыгал, заскакивали они на поезд, цепляли за него, и он упал, ему отрезало руку, там его еле как спасли, он всю жизнь живет без руки. Мужчина очень красивый, как бы, и понятно, сейчас отец уже понимает, будучи верующим, что это не просто так, потому что с его внешностью, там, да, если бы у него было бы две руки, то я думаю, что он вряд ли бы к Богу пришел. Там бы были бы женщины, и все было бы вокруг, вот такая жизнь, выпивка и все. А так как он потерял руку, естественно, таких вот больших там
похождений.
Да, да, был ограничен, да, именно и в выборе, и его мало кто мог выбрать. И поэтому, как бы, он считает сейчас это правда благословение, то, что он в детстве потерял руку. Точно так же и я был Богом благословлен тем, что я был очень таким домашним ребенком. Я не рвался на улицу, я больше сидел там дома все
хорошо.
Время.
Хорошо, и пошли вот эти группы. Так или иначе вы собираетесь в клубах, так вот даже позу у гитариста дзынь-дзынь-дзынь, вы там в полуподвалах и в грязных, и в чистых, как угодно, вы собираетесь. И что? И Бог уберегает тебя от плохих компаний. Но просто музыканты – это особенный род. Музыканты, поэты, они склонны к допингам.
Ну, я же все равно все это проходил в своей жизни, как бы пробовал, но я не скажу, что мне это все там понравилось. Там. Я там в своей жизни там, и экстази пробовал, ну, просто для примера, что это индивидуально. Мне почему-то не понравилось. Почему-то я ждал этого прихода, но так и не дождался. И подумал, ну зачем? Если меня это не берет, тоже, скорее всего, Бог уберег. Потому что потом мне рассказали, что, оказывается, после принятия экстази 4% мужчин, оказывается, могут просто ну, двинуть кони, умереть. Вот. Поэтому мне повезло. Я по жизни как бы не знаю, все время жил по молодости, в юности вот молитвами своих родителей. Я так считаю, что всегда меня вот из каких-то ситуаций вытаскивало что-то непонятное. Да, вот. Но я знал, что да, вот за меня родители каждый день молятся. И я думаю, что это, как сказано там, одним мудрым человеком, что нельзя недооценивать силу молитвы, да, до какой степени она важна и сильна в нашей жизни. И то, что вот я бы сказал, вот многие люди, там, которые избавляются от тяжелых заболеваний, там, от рака, там, да, там, часто бывает от СПИДа, и даже будучи неверующими, они не понимают, они думают, что ну, рак сам по себе прошел, но они не думают, что может быть сосед за стенкой, который просто видит, что он раком болеет, что он его лысого привезли в медицинской рубахе, что сосед за стеной может молиться просто за него каждый день, там, да, и просить у Господа милости, да, для этого человека, чтобы он просто исцелил его от рака, понимаете? И я вот все-таки верю в то, что ничто не происходит просто так, там, да, вот любые исцеления, они все равно не произойдут без Бога, без его милости, без его назидательства, там, да, вот.
Да, и вот немного только, как бы начало, послушав твоей истории, я понимаю, что ты из отряда людей, не которые искали Бога, а которых Бог искал, так я понимаю, не ты его искал. Потому что все, что ты рассказываешь, это как-то сначала закулисно происходило, как бы что-то тебя держало.
Я вообще считаю, что Бог, не знаю, может быть, это как-то ну, будет сказано не очень правильно, но я считаю, что все равно есть избранные, да.
Да, но это люди. Уже теология.
Да, да, да.
Я
это
просто
уже
хочу сказать.
Мне кажется, что кто назначен уже все равно избранным, тот уже будет им. Вот, и как бы мы люди, да, мы все равно, мы по сравнению с Богом очень глупые, да, какие самый умный человек, он намного глупее, там, в миллион раз глупее Бога, там, да.
Так, так, но твой путь гладкий, вот то, что ты рассказываешь, ты шел как бы гладко, видимым образом, к чему это можно было отнести, к удаче или к Богу, тоже можно было не запариваться, но очень много людей, которые здесь сидят у микрофона, они рассказывают, как они туго скрипели мозгами и думали, что есть еще, пустота какая-то, чем ее еще. И вот они рыли, да, они искали Бога. А то, что ты рассказываешь, жизнь текла своим чередом, текла вполне успешно, ты его не просто не искал, а, слышав за стенкой благую весть, ты ее откладывал себе на потом, и именно очевидно, что...
И потом я познакомился со своей супругой, вот. И, кстати, вот это очень сильно помогло мне вот сделать именно тот шаг, чтобы принять водное крещение, вот. Я, получается, случайно где-то на вечеринке познакомился с супругой, она подошла ко мне, что-то там мы случайно заговорили, улыбнулись друг другу, и после этого, честно говоря, даже не расставались с ней, потому что мы до
с
такой
степени… С первого
взгляда.
Да,
любовь с первого взгляда, и мы через 4 месяца подали заявление, и через 4 месяца уже женились.
Сколько лет живете?
Уже будет 24 июня 10 лет.
Круто. Чем помогла?
Ну, помогла тем, что как-то подтолкнула меня, я с ней заговорил, вот то, что во мне было Божье, там, да, вот, которое все вот оно тянулось во мне. Мы как-то с ней на эту тему заговорили, а она как раз вот такой человек, который прошел через самого низа, опускался на самый низ, и потом вот как бы Бог ее вытащил, прям вот, ну, брал, взял за волосы, и просто из этой гадости взял и вытащил, и наладил ее жизнь, там, да. И ну, мне как-то, не знаю, хватило, наверное, ее примера, чтобы не опускаться туда. Я как-то, ну, наверное, мудро все-таки поступил. Может, Бог мне эту мудрость там, да, что я решил, что я лучше легко к нему приду, чем ждать момента. Я знаю, что он все равно меня приведет рано или поздно. Я это чувствовал.
И все же, ты слышал проповеди, ты хоть и косвенно, но ты слышал о Боге, ты вообще слышал о жертве, ты обо всем слышал. А она на личной жизни прошла эти все трудности. Каким образом вы уже вместе двигались к Богу?
Ну вот мы сначала просто разговаривали, потом она мне тоже начала приглашать в церковь.
А она ходила уже?
Да, она уже к тому времени, она уже приняла водное крещение.
Ах, то есть нет, не вместе, значит, вы двигались, в общем-то, вы паровозиком шли, значит.
Да, ну как бы да, я, получается, был готов уже давно, несколько лет был готов к этому водному крещению, но все как-то вот откладывал, понимал, что там, я уже вот приходил, меня касался Святой Дух, я чувствовал это на проповедях, я плакал, я пришел первый раз на проповедь Сергея Васильевича Риховского, да, в Церковь Божию. Еще как бы, ну, не ходил туда, просто она привела меня, говорит, пойдем, сходим, здесь же рядом живем, давай сюда пойдем и послушаем. Я стоял в дверях, я не знаю, вот он как раз, я помню, Сергей Васильевич рассказывал о том, как люди борются с Богом, и Бог всегда побеждает, вот, на эту тему была проповедь, вот, и я, не знаю, до такой степени растрогался и почувствовал впервые вот ощущение Святого Духа во мне, да, что я плакал, я не мог остановиться, я вот стоял до такой степени, я думал, какой Бог великий, и какой я вот, ну, мелочь такая вот, ну, по сравнению, до какой степени, почему он меня так любит, почему я так важен ему, вот это вот, сколько много людей там, которые интереснее меня, важнее меня, а я вот, ну, все равно чувствую, что Бог меня ведет, и вот он свое величие опустился, спустился до меня и как бы вот стучится ко мне, и я так сильно плакал, и мне не было стыдно там, что люди на меня смотрят, и я весь красный стою, слезы капают, а... Не знаю, а мне хорошо было.
Лёнь, ты знаешь, я училась музыке, я профессиональная пианистка, и общежитие, в котором я жила, оно наполовину с театральным было общежитием. Я насмотрелась, как музыканты, особенно мужчины, да и много девушек, как они себя ведут, почему их так сильно сносит именно вот в эти допинги, почему они не могут черпать силы еще. Нет, я сейчас не о Боге. Почему как-то из знаний, из книг, из каких-то уроков, почему-то обязательно нужны допинги. Я просто к чему это говорю, что, говоря таким языком сентиментальных верующих, ты поцелован Богом в темечко. Потому что все, что ты рассказываешь, мало того, что ты юноша и выскочил вот из этих вот ловушек из всех, так еще и девушка попалась. Такая, которая тебе...
Родители молились.
Родители молились.
И получилось так, что я молился, говорю, пожалуйста, Бог, пошли мне, но я еще как бы водное крещение не принял, но я молился все равно, я уже как бы знал, что с Богом надо напрямую общаться, прекрасно это знал, что без всяких там святых, как говорят там некоторые люди, что нельзя как заходить в кабинет к начальнику, там, да, ну, сначала нужно попасть к секретарю, а потом секретарь передаст уже. Также вот многие считают, что есть какие-то вот святые, через которых... Только можно общаться с Богом, напрямую с Ним нельзя. Я знал там, да, уже по Слову Божьему, что можно напрямую общаться, обращаться к Богу, просить Его, вот, и просить как бы, ну, прекрасно знал, что не обязательно просить за себя, потому что Бог знает прекрасно все твои там проблемы, все твои недостатки там, да, а, но все равно знал, что с Ним можно общаться. И я вот попросил у Бога, чтобы Он послал мне мою половинку. И в этот же момент, вот мы вспоминали, супруга моя тоже как бы, а её тоже по жизни покидала, и она просто сказала, что она ни с кем не будет просто встречаться, и просто говорит, буду просить у Бога свою половинку, и пока не встречу ее, я как бы ни с кем встречаться не буду вообще.
Ну вот сегодня я слушаю очень счастливую историю. Лёнь, спасибо, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Я хочу исполнить волю твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты.
Я хочу исполнить волю твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не
знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Леонид Притула. Лёнь, бытует такое мнение, ты уже оговорился, что Бог нужен людям, которые очень сильно нуждаются, очень которые встряли, где-то застряли. И часто-часто я спрашиваю людей, здесь бывают пасторы, МДВР, как ты назвал, зачем тебе нужен был Бог? В принципе. Ведь прекрасно все было.
Да, было все прекрасно. Но я все время задумывался, не могло все произойти так, как в школе нас учили. Вот, что из какого-то взрыва, из ничего произошло что-то там. Да, я все время об этом задумывался. Думал, ну не могли мы из камня быть возделаны там, да, мы же как бы, ну. И куда все время еще думал, куда может деться то, что я думаю, там, да, куда может деться то, что мне там сны снятся, там, да, вот как вот, ну, всегда мне объясняли, что это все в землю зароется, ничего после этого не будет. Я как-то не знаю, я чувствовал внутри, что ну, не бывает такого. Вот. Из-за этого, как бы я, конечно, да, как воспитанник школы советского времени, мне тяжело было первое время, как бы вообще я слышал про Бога. Я понимал, что что-то, может быть, есть там, да, вот как я говорил, но тяжело было именно то, что мой отец, когда будучи до этого неверующим, он мне говорил, что верующие люди – это те люди, которые безграмотные, они придумали себе сказку, потому что им лень учить науку, или у них нет возможности, они бедные, у них нет возможности поступить в институт, они писать не умеют, они читать не умеют, и для них легче всего верить в миф такой, что Бог все создал, чтобы не углубляться, и этой сказкой жить, все просто. Потом, когда мой отец стал верующим, мне тяжело было как бы вот, ну, наоборот, этот барьер. Я уже слышу, что мой отец верующий, там, да, он верит в Бога. Я своему отцу всегда доверял, потому что я понимал, что этот человек намного умнее меня, там, да, и думаю, ну, просто так это быть не может. Почему папа опять стал верующим? Но мне тяжело было себя поломать именно в том плане, что я привык считать так, что, ну, что Бога нет, да, что вот атеистическая вот эта штука с детства почему-то она вбилась в голову. Я постоянно, я потом, как бы читая Библию, слыша слова Божии, там, я вот узнал о таких словах, как любовь, там, да, филос, там, да, и любовь агапы, да, это разные вещи, там, да, потому что в любви филос это больше эмоции, там, да, а любовь слово агапы, да, которое переводится, это больше воли нашей, да. Я просто сказал себе, что я доверяю своему папе, что Бог есть, как бы, да, потому что я до этого доверился, что Бога нет, я считал, что его нет. Сейчас я считаю, что он есть, как бы, я созревал, да. Я думаю, да, я попробую вот именно этим агапы прийти к Богу. Я просто буду себе говорить, что Бог есть, буду говорить, что Бог, я тебя люблю, я буду себя заставлять. Если мне будет дьявол посылать какие-то искушения, я буду все равно стоять на своем и произносить, что нет, Бог есть, Бог существует.
Ну, хорошо. Вот в этой части нашей программы я уже слышу то, что и ты Бога искал. Когда вначале я услышала то, что Бог тебя только искал, что ты об этом не задумался. Итак, город 312, вы из Бишкека, и назвали свою музыкальную группу
в честь нашего родного города, откуда мы приехали.
То есть код города 312.
Да, да. Ну, просто сейчас так и называют город Бишкек, уже почему-то принято называть, после того, как мы появились, называть городом 312.
Да. Расскажи о вашем пути. Вы приехали в Москву, никому не нужно и никому не интересно.
Да, мы приехали в Москву, у нас здесь был наш двоюродный брат, ныне уже усопший. Он занимался как раз музыкой, он был в серии шансона. Вот. Он играл, пел свои песни, его там по радио крутили. И мы как-то вот он нас встретил, мы на поезде приехали, четверо суток ехали из Бишкека, и он приехал, встретил нас на своем джипе.
Мы, это ты, твой брат Дима со своей женой?
Нет, мы пока, вот Дима, я, мы как бы мы приехали вдвоем. Вот из ныне, кто остался в коллективе, мы были только вдвоем. Еще был парень, он потом от нас отклеился. Вот. И он как бы повез нас, ну, знакомиться, там все дела. И мы говорим: вот, мы привезли музыку, мы там то-то, то-то делаем. Он нам говорит, что а зачем вообще все это привезли, зачем вообще сюда приехали? Езжайте обратно, здесь в Москве все друг другу волки. Вот.
Все
ничего
у нас
здесь
есть.
Не получится, ничего вы здесь никогда не добьетесь, там, что бы вы ни играли, я слушать даже ничего не хочу. Неважно, что вы там, хорошо или плохо, там, да, я даже слушать не буду.
Но на самом деле, правда, вот это, то, что вам сказали. На самом деле здесь уже все есть, здесь уже все слышали.
Ну как же, мы же доказали, что это неправда.
Так, вот я и говорю о чуде.
Да, но на самом деле первые 5 лет так и было. Это было как бы, ну, правда. Это была дьявольская правда, которая звучала через нашего, как говорится, двоюродного брата. Вот. Но потом случилась такая ситуация, что мы все равно все жили, получается, Дима с женой жили уже, вот мы, ну, как бы вот 5 или 6 лет мы мыкались по Москве. Дима с женой жили в одной комнате, а мы с женой жили в другой комнате, в маленькой двухкомнатной, полуторакомнатной квартирке. И уже как бы пришла ситуация, что мы с супругой думаем, что надо ребенка как бы заводить, уже отдельно бы как-то жить, а у нас, ну, денег вообще, мы, получается, по этим клубам выступаем, и супруга приходила и считала все время, сколько человек пришло, от входа мы зарабатывали, и как бы она понимала, что сегодня мы там заработали там 700 рублей, там, да, ну, по тем временам, сейчас мы заработали там 300 рублей, и вот как вот так вот и жили, и жили, и потом пришел момент, мы просто понимаем, что мы хотим ребенка, нам нужен ребенок, вот, и мы не можем как бы, ну, рожать ребенка там, да, не имея, ну, своих, даже денег на снятие своей собственной квартиры, ну, что это за семья, когда неправильно, вот. И мы просто встали на коленки оба супругой и говорим: «Господи, пожалуйста, дай нам, ну, денежки, дай нам работу там, да, чтобы, ну, мы могли заработать там, да, чтобы мы смогли снять отдельную квартиру». И самое интересное, на следующий день звонит наш нынешний продюсер, который, оказывается, 5 месяцев назад мы устраивали какой-то концерт на Горбушке, там бесплатно играли на улице. Он 5 месяцев назад проходил, пришел в субботу для того, чтобы купить какие-то там диски, там он любил слушать там Deep Purple, там Pink Floyd, что-то новое посмотреть появилось, и проходил, смотрит, на улице группа играет, остановился, послушал, подошел к нашему звукорежиссеру и говорит: как группа называется? Он говорит: город 312. Говорит: диск есть? Ну, как бы он, наш звукорежиссер, не знает, кто это такой, он говорит: 200 рублей. Он говорит: хорошо, отдал 200 рублей, купил диск наш, и потом 5 месяцев думал. И вот когда мы помолились, видимо, может быть, ну, он, кстати, у нас тоже верующий человек, православный, но верующий человек. Я считаю, что, ну, Бог смилостивился, вот, и он позвонил нам и говорит, что, ребята, я вот хочу предложить вам вот такой вот контракт. Вот, я,
вот конечно... как ты думаешь, что он услышал? Вот как ты думаешь? У вас была хорошая музыка, у вас были авторские тексты. Вот как ты думаешь, за что он зацепился? Вот так вот, если уже говорить, ну, не о Боге
сейчас.
Если
брать честно, то...
Да, о труде, если говорить, или о таланте.
Ну, мы были позитивные, в отличие от большинства команд московских, да, которые несут с собой все-таки такое вот, ну, серость, именно вот, я имею в виду, настроение, да, вот депрессивное настроение именно вот московское. То, что здесь полгода практически солнца не увидишь, да, и, а мы же приехали только недавно из Киргизии, там, да, у нас там все время, там 24 часа, 365 дней в году все время солнышко там практически, да, и люди как бы веселые друг другу улыбаются, и у нас как бы мы играли позитивную просто музыку там, да, у нас про Бога еще ничего, конечно, такого не было, но мы старались играть именно вот доброе, хорошее. Я думаю, что кроме этого его ничего, я думаю, ну, увлечь не могло, потому что он сам любит другую музыку, он любит рок слушать вообще. Мы такое, как бы, ну, именно такое прямолинейный тяжелый рок.
Знаешь, я немного вас слышала. Если есть такая одежда casual, да, вот стрит, у вас немного музыка такая, город, стрит, вот жизнь, вот какие-то социальные темы, правильно я понимаю?
Да. Ну, мы так и называем, что у нас наш стиль называется «Музыка большого города». Вот, у нас очень много как бы смешано стилистики, там, да, часто всплывает и регги, там, да, можно услышать, там, да, и где-то даже можно услышать и джаз, там, да, можно свинг услышать, баллады там, да, джазовые где-то мелькают, где-то босса-нова. Там,
кто, да, делает музыку?
Ну, в основном мы как бы пишем музыку я и Дима, да, мой старший брат, потом приносим в группу и уже вместе смотрим, там остальные ребята тоже делают. Замечательно, что здесь на барабанах можно тот сыграть, давайте здесь попробуем что-то, может, поменяем, вот как бы показываем. Сначала изначально кто-то приносит
канву. Вы приносите тему?
Ну, нет, какую-то песню, да, хоть корявенько написанную, но еще не законченную, но приносим, показываем. Потом все вместе коллективом уже начинаем ее как бы отшлифовывать, чтобы всем нравилось, потому что в коллективе много людей, да, и каждый должен и как бы с удовольствием эту песню играть, потому что у нас как бы такое как бы равноправие.
Кто пишет слова?
Слова в основном Дима пишет, но есть слова, которые я тоже пишу.
Два брата вы.
Да.
Значит, вы и музыку пишете,
ну, я, да, больше я на музыку, Дима больше на слова, но бывает и наоборот, как бы у нас с ним. Вот. Ну, вот как раз то, что касается песен, которые я вот, ну, писал про Бога, как бы там практически текст полностью остался. Вот, потому что вот я помню, ситуация была, что меня сподвигло вообще про Бога писать, что как бы, ну, не знаю, у меня как бы христианская жизнь была отдельно, а работа была отдельно.
Ничего удивительного.
Да, никак это не хотелось смешивать там это все. Тем более, что время такое было, Бог был, ну, совершенно не моден. Вот сейчас это прям, ну, до такой степени
модно. В каком году он был не моден? Он как раз на самой волне, Бог был,
90-х. Нет, я вот все равно помню, что в начале 2006-2007 год, вот как-то все равно считалось даже на таких, на мирских радиостанциях, что нельзя говорить о религии, нельзя говорить о погоде и нельзя говорить о политике. Там, да, это как бы такой дурной тон. Естественно, в песнях тоже нельзя. А сейчас вот почему-то после вот этого кризиса 2008-2009 годов все стали как бы писать про Бога, там, да, стал Стас Михайлов со сцены кричать, там,
ну,
да, да, благослови вас Господь, начал писать, вставлять там, о Боже, Боже, там, да, вот, ну, как бы, понятно, ну, что есть... часто это в суе употребляется, ну, как бы стало...
Да, ну, целые программы, вот, типа, наедине со всеми бывают...
Ну, пошли
на
песни.
Этой волне, нет, вообще на этой волне, даже интервью. То есть человек совершенно открыто говорит в эфире там о своих убеждениях христианских, и целая программа бывает.
Ну, я стал замечать, что не всегда люди, как бы, да, они до такой степени верующие, просто это сейчас, ну, как дань моде. Сейчас очень модно быть православным почему-то в нашей стране, и когда вот даже я слышал, что проводился опрос, что в нашей стране там 70% православных, и только, по-моему, 15% из них верят в Бога. Как бы, что Бог существует.
Ну, просто мы сейчас говорим не действительно о верующих, а мы говорим о культуре. А если человек верующий, абсолютно неважно, из какой конфессии он верующий.
Ну вот, да, я почему начал рассказывать-то, да, и почему я стал писать про Бога песни. Вот как раз в этот вот эти года, 2008-2009 года пошли, и тогда еще тоже, как бы, я помню, ну, мне ребята в группе, потому что я тогда был единственным верующим, они все время говорили, что про Бога не надо там, да, про Бога на интервью не говори, песни про Бога не надо писать. Я там напишу какую-то песню, там, если... Я даже старался не вставлять, чтобы по смыслу было понятно, что это про Бога песня.
Вот как вы разгородили это? Ты сейчас совершенно правильно говоришь, вы не можете на гастроли поехать с вот этими песнями. У вас есть песни, они добрые, хорошие, они не ранят ваши духовные чувства, и они как-то назидают людей. Как вы разгреблись? Пошли песни христианские? Они были для церкви или как?
Ну вот, я думаю, что нет. Я их все равно писал для народа, для того, чтобы для людей неверующих, как бы вот песня «Помоги мне», например, да, это обращение к Богу, но я там не говорю там Иисусе, там не пою, что там Господи, там, да, мне просто там есть «Помоги мне, сердце мое горит», там, да, вот, и понятно, что кому ты обращаешься просто, да, вот как, например, у Токио там есть песня, там, да, «Кто я без тебя», тоже понятно, что песня про Бога, но с другой стороны, она не коробит простых людей, они слушают, они поют вместе там, да, и вот то же самое как бы я пытался делать, пытался зацепить и верующих людей, и зацепить неверующих людей, чтобы можно было приводить, и мы, в принципе, эти песни поем, которые про Бога. Но так как в них нету вот именно вот названия каких-то конкретных вот этих слов, которые на проповедях там, да, употребляются, мы их поем и успешно, и люди слушают.
И вот на чем мы будем заканчивать нашу программу. Просто как короткий пример, мой муж когда-то, придя в церковь, в которой я была уже членом церкви, он пришел для того, чтобы посоветоваться с пастором, как совмещать бизнес и веру. То есть у него была другая история, у него был бизнес. И вот с этого начался его христианский путь, с этого начались наши с ним отношения, а потом семья. Так вот, ты видение какое-то уже имеешь? Хорошо, сегодня так, и это великолепно, и это показывает ваш опыт, это показывает отзывы людей, ваших поклонников, что все хорошо идет. У тебя вообще, в принципе, видение есть? Вот ваша работа отдельно, вот песни отдельно.
Я, честно...
Хотя бы пусть это будет утопическое.
Не, честно говоря, я вот пока, ну, пророчествами такими, вот эти видения, пока не обладаю, знаю, что у Бога оно есть, у него есть планы на меня, я знаю, что они, ну, обязательно будут связаны именно с тем, что я буду как-то благовествовать музыкой в церквях, там, да, это я, ну, я надеюсь на это и знаю, как бы это чувствую, это, вот, что Бог не просто так меня там сделал, дал мне этот талант, там, да, что для того, чтобы я просто прожил свою жизнь, там, да, ее просто там, так вот, как червяк, там, да, зарабатывая деньги, тратя их, там, да, а потом, как бы, ничего толком не добившись, потому что, получается, нет смысла такой жизни, это пустота просто, да, поэтому я знаю, что этот талант не просто так мне дан, я по-любому буду... И уже начинаю как раз сейчас работать в прославлении в церкви. Вот сейчас впервые как бы за столько лет меня как бы, ну, Бог призвал, и вот я сейчас уже хожу на репетиции и для Бога играю Божьи песни.
Лёнь, я верю. Я верю, потому что я встретилась вот здесь в эфире с Димой, с его женой Машей, и мы общались с тобой немного сегодня. Я именно что выделила — это скромность. Вот нет звездности. И я поняла, что это очень важный показатель того, что вы не присвоили этот талант. Так?
Да. Так куда его присваивать?
Куда все присваивают?
Ну, до поры до времени он присваивается, а потом он оказывается совсем не нужен.
Совсем не нужен. Спасибо большое, и, как я всегда по традиции говорю, спасибо за время, уделенное нам, особенно что касается тебя. Вот в твоем случае время – это и деньги, время – это и отдых ваш, потому что перелеты. Спасибо за время, которое ты сегодня нам уделил.
Спасибо за время, которое Бог нам каждый день уделяет.
И до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес: Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня, еще раз напомню, Леонид Притула. А для тех, кто слушает нас в интернете или хочет слушать, запишите наш электронный адрес: www.rcr.ru.
Я хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью.
без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты.